студии Илья Харвалов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Прошу наших слушателей, пользователей писать и звонить в прямой эфир. Будем обсуждать сельское хозяйство, возможный продовольственный кризис глобальный, который многие прочат. И на эту тему пообщаемся с аналитиком компании «Золотой монетный дом» Дмитрием Голубовским. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну скажите, пожалуйста, многие политики, главы правительств, министры разных стран заявляют о том, что вот грядет экономический кризис, точнее продовольственный, экономический, понятно, что он и не проходит, да, продовольственный кризис, и так на планете, в общем, голодают десятки миллионов человек, ну вот добавится к их числу еще какое-то количество, пока непонятное. Хотя, в принципе, даже страны уже определяются, где в большей степени ударит эта проблема по населению. И при этом много обвинений в адрес России звучит, особенно после начала операции на Украине, что вот она спровоцировала этот кризис, который еще не начался, вот-вот он на подходе. Но, тем не менее, вот, скажем, Максим Решетников, это глава Минэкономразвития России, на форуме АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, заявил, что Российская Федерация сделает все, чтобы этого кризиса не случилось, и будет выполнять все свои контрактные обязательства. Вот он некоторые цифры привел о том, что, например, экспорт зерна увеличился в марте нынешнего года довольно существенно, почти на пятую часть по сравнению с февралем. Ну и, конечно, здесь определенную помеху представляют из себя санкции, которые введены, в том числе и на удобрения, ну, допустим, американцы ввели такого рода санкции, ну и так далее. Вот как вы считаете, действительно ли в нынешнем экономическом раскладе, когда рвутся привычные связи, цепочки, в силу разных причин, и субъективных, и объективных, и санкций тех же самых, Россия способна выполнить все, что она должна выполнить, без, так сказать, невзирая на внешние помехи, и потом ей в этом смысле будет нечего предъявить?
Ну, Россия будет способна выполнить все, что она должна выполнить, если не будут введены дополнительные ограничения на расчеты. Здесь надо понимать, что вся финансовая логистика, она не российская. Но международная торговля, она проводится в долларах. Соответственно, от воли американцев зависит, насколько она будет хорошо идти. Пока что. Это так. Никуда мы от этого деться не можем. Конечно, Россия в крайнем случае может предложить схему, аналогичную той, которая предложена была европейцам для торговли газом, да? Что, пожалуйста, вы заводите деньги в какой-то из российских банков и за рубли потом будете покупать зерно. Ну, в принципе, это возможно, да, но проблема-то в том, что Россия сама по себе, ее экспортные возможности на сегодняшний день не способны предотвратить кризис, о котором идет речь, к сожалению.
То есть, скажите, пожалуйста, просто, да, вы знаете, я буквально внесу уточнение, не уточнение, добавлю мнение Дмитрия Полянского, это постоянного представителя России при ООН, вот он говорит о том, что, и, кстати, Лавров об этом же говорил, о том, что еще до конца февраля наблюдались тревожные явления вот в этой сфере, в сфере продовольствия, и, в общем, на самом деле вся эта история назревала давно, и в том числе она связана, кстати, и с пандемией, когда те самые цепочки нарушались. Но извините, что прервал.
Да, естественно. То есть и пандемия, которая нарушила логистику уже до всех этих событий, на которые сейчас ссылаются те, кто пытаются повесить грядущий кризис на Россию, она уже сыграла свою негативную роль, но также очень негативную роль сыграла политика ведущих монетарных властей планеты по раскручиванию глобальной инфляции. Вот, потому что рост цен на продовольствие, рост цен на топливо, которые провоцируют, в том числе продовольственный кризис, резкое удорожание на всех издержек при выращивании урожая, которые просто сокращают возможности, да, в бедных странах его вырастить. Плюс еще погодные факторы наложились. Ну, например, в Соединенных Штатах один из худших за последние десятилетия урожай в этом году. В Марокко засуха. Ну, и есть еще ряд других нюансов.
А штаты много экспортируют продовольствия? Ну, приблизительно. Мы можем понимать объемы эти?
Да, это после России номер два в мире. Угу. Я цифры сейчас вам не назову.
Да, цифры не важны, просто это как бы значимый игрок. Один из самых значимых.
Вот очень значимый игрок, у которого очень плохие дела. С точки зрения текущего положения, ну и продовольственной безопасности. А Бельгия очень плохие дела у них и по топливу, которое резко подорожало, из-за чего фермеры, в общем-то, чувствуют себя очень неважно там. Вот, весь этот кризис инфляционный, да, глобальная стагфляция, он начался до того, как все эти события на Украине начали развиваться, и все вот эти вот стремления обвинить в чем-то Россию, они сродни обвинить Путина в росте цен на бензин в США. На что уже сами оппоненты Байдена смеются и говорят, ну, посмотрите на цифры. У вас цены на бензин выросли на 30% еще до начала.
По-моему, уже $5 за галлон.
Да, да, но это уже сейчас, да, но рост цен начался до этого. Вот, поэтому это ошибки глобального управления, дорогие мои. В том числе и украинский кризис, по большому счету, тоже ошибка глобального управления, потому что нельзя игнорировать озабоченности России собственной безопасностью, которые сейчас она устраняет на Украине. И будет устранять их вне зависимости от того, как будут развиваться события за нашими границами.
Дмитрий Алексеевич, знаете, у меня какой вопрос? Вот, да, вот я хотел бы вернуться, ну, не то чтобы в историю, но это на самом деле продовольствие и продовольственная политика, там, национальная или международная, это такая долгоиграющая вещь, которая растянута в годах и десятилетиях. Вот в России очень часто в последние годы звучало мнение, в том числе на весьма высоком уровне, о том, что собственно, она может стать такой глобальной всемирной житницей, которая, ну, чуть ли не завалит полмира продукцией своей, качественной, дешевой, и на этом будет делать очень большие деньги. Ну, я в хорошем смысле говорю делать деньги, да, потому что это, наверное, зарабатывание все-таки денег. Вот получилось ли это в какой-то степени, если не говорить только о зерне, а о каких-то других позициях?
Мы только в начале этого большого пути, я бы здесь не преувеличивал те успехи, которые мы достигли. На самом деле, то, с чего мы начинали, а мы начинали с решения собственной продовольственной безопасности в 2014 году. Помните, когда были введены антисанкции, которые заставили сельхозпроизводителей обеспечить свой собственный рынок? Да? Они оказались поставок продовольствия в страну. Так вот, благодаря в том числе этим мерам у нас сейчас решены проблемы продовольственной безопасности. И агросектор был один из бурно растущих секторов российской экономики в санкционный период, который начался задолго до этих событий. Санкциям уже, извините, 8 лет. Просто сейчас они ужесточены. Вот. Но мы можем развиваться дальше. И, в принципе, как это не цинично звучит, те обстоятельства, которые сейчас в мире складываются, этому способствуют.
Вот еще вопрос, который, я думаю, очень многих волнует. Вспомню выступление, но не скажу, что оно совсем уж свежее, Валентина Ивановна Матвиенко, которая заявила о том, что беда в России зерновыми, например, да, ну и вот в целом с этими культурами, которые, из которых потом должна произрастать какая-то еда. Ну, я так упрощенно говорю. На самом деле, каким-то образом, да, то есть все, зависимость от импорта в этом смысле очень высокая. Как сейчас обстоит дело с зерновыми, с семенами, с технологиями, которые применялись не отечественными, в сельском хозяйстве в связи, опять-таки, вот с нынешним положением дел. Потому что это тоже вопрос продовольственной безопасности. И, кстати говоря, в известной степени вопрос купирования глобального продовольственного кризиса.
Да, это правда. Мы зависим от импортного семенного фонда не критически, но зависим. И вот где мы можем серьезно испытывать трудности, это в своей зависимости от импортных компонентов производства собственной техники. С этой задачей придется справляться. Я надеюсь, что правительство осознает здесь важность этой, ну, этой темы и предпримет меры к тому, чтобы импортозамещение здесь обошло ускоренными темпами, потому что это дело государственной важности. Если здесь продолжаться быть уязвимыми, ну, скажем так, мы не сможем использовать те возможности, которые для нас сейчас открываются на рынке, да, мы не сможем достаточно быстро развиваться. В принципе, мы можем столкнуться вообще с проблемами роста агропромышленного сектора. У нас проблемы роста экономики сейчас, они просто очень остро стоят.
Вы так сформулировали проблема роста сельского хозяйства, да, или агросектора. Может быть, это не проблема?
Да, я уточню. Да. Я уточню, потому что я имею в виду, спада не будет.
А, понятно.
Ну и роста не будет. То есть, грубо говоря, себя мы накормим тех, кого кормили до этого, но не больше. Именно поэтому я, возвращаясь к началу нашего диалога, говорю, что на самом деле возможности России по купированию продовольственного кризиса в условиях санкций, на что совершенно справедливо указывают высшие должностные лица Российской Федерации, они ограничены, это правда.
Скажите, пожалуйста, вот что касается вообще сельского хозяйства России, ну вот я смотрю данные, может быть, они как-то скорректировались в последнее время, что примерно 6% объема ВВП дается агропромышленный, дает агропромышленный комплекс, примерно 10% занятых работают в этом секторе, ну и плюс предлагают различные бизнес-структуры, молодые предприниматели, какие-то стартапы в агропромышленном секторе. На ваш взгляд, есть какая-то поддержка государства. Хотя, кстати говоря, в общем, она не выглядит очень уж убедительно, если сравнивать с тем, как сельское хозяйство в Европе поддерживается. Уж извините, но я вынужден просто считаться с этими фактами. Об этом многие эксперты говорили. Что сейчас нужно от государства, чтобы не просто держать на плаву сельское хозяйство, но и действительно подстегивать его, да, чтобы оно подрастало. Ну и вот стартапы и какие-то молодые проекты, идеи, они находят отклик, находят развитие в результате?
Ну, насчет стартапов, я сказать не могу, специально не следил за этой темой, но здесь напрашиваются достаточно простые меры фискального стимулирования, поскольку это очень важный сектор народного хозяйства, более того, который принимает очень важные, ну, повышает свою значимость еще в контексте той глобальной ситуации, которая складывается, да. Я бы здесь предпринял те же самые меры, которые правительство предпринимает для поддержки IT-отрасли. Это полное освобождение от налогов, ну и все прочие льготы, которые необходимо выделять сейчас агропроизводителям для того, чтобы дать им возможность удовлетворять потребности как российского, так и мирового рынка. Вот, да. Здесь необходимы меры очень сильной поддержки. Я бы здесь не... Понимаете, у нас есть некая инерция в мышлении нашей власти, что они пытаются поддерживать то, что им кажется передовым.
Вот агрохолдинг, вот те же самые фермеры, извините, что перебиваю, те же самые фермеры, они очень часто жалуются, что земли скупают и подминают под себя весь этот бизнес крупные агрохолдинги, зачастую поддерживаемые, например, региональной властью. И, в общем, да, они производят продукцию, конечно, но иногда это не идет на пользу делу. Вот миллионы фермеров, они бы могли, может быть, и с глобальным кризисом тоже каким-то образом, ну, не справиться, но, по крайней мере, свою лепту внести в то, чтобы решить эту проблему.
Я уверен, что это так, и любого сельхозпроизводителя, особенно если это мелкий частник, надо поддерживать. Вот, и выделять ему дополнительные льготы, потому что это, демонополизация рынка. Демонополизация рынка, она очень важна с точки зрения стабильности внутренних цен. Потому что если рынок монополизирован крупными агрохолдингами, они всегда договорятся о том, что цены даже внутри страны будут высокими. И это создание занятости, и это поддержание культуры вообще в регионах, понимаете? Потому что для того, чтобы наша земля жила, люди должны быть обеспечены работой. Не только в каких-то крупных индустриальных центрах. Тем более, что крупные индустриальные центры сейчас будут переживать нелегкие времена, но на горизонте ближайших 2 лет. Поэтому, на мой взгляд, стимулировать надо то, что хорошо можно простимулировать, если говорить об экономических стимулах. Потому что имеет очень понятную перспективу сбыта и социальной значимости. Вот, на мой взгляд, сельское хозяйство – это ключевая.
Ну да, в России это со сбытом, может быть, проблем не будет, но в глобальном смысле сейчас гораздо сложнее. Спасибо. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. На линии аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Давайте о зерне. Да, вот смотрите, в Минэкономразвитии России заявляют о том, что Российская Федерация нарастила экспорт зерна по сравнению с февралем в марте на 22%, но при этом часто очень звучит на Западе мнение о том, что надо каким-то образом решать проблему с украинским зерном. Ну, в частности, вот глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо говорит о том, что будет чуть ли не продовольственная война, и последствия не ясны, если поставки украинского зерна будут также заблокированы, как это происходит сейчас. Вот идет речь о том, что надо бы разблокировать те корабли, которые стоят в портах на Черном море в украинских. Ну и надо, значит, еще отметить, что наряду с Россией Украина один из крупнейших поставщиков не только зерна, но еще и кукурузы, подсолнечного масла и некоторых других позиций. В общем, все это достаточно серьезно. Ну вот, как вы считаете, что в этой ситуации делать, если говорить вот выделено о том зерне, которое в Черном море зависло, так скажем?
Ну, я думаю, что надо разблокировать так или иначе поставки из Северного Причерноморья. Там ведь две проблемы на самом деле. Россия с Украиной действительно являются одними из крупнейших поставщиков зерновых на международный рынок. В совокупности это где-то от года к году 30-35%. Это большая доля на самом деле. И от этих поставок зависят не только богатые страны, сколько очень бедные страны. Некоторые до 100%, до 90% зависят от России, от Украины. Поэтому если
это, наверное, африканский континент, да, там Афганистан, ну и некоторые другие.
Это где... Средняя Африка, это Северная Африка. Африка,
да. Где засушливая погода.
Это Бангладеш, это Иран, Ирак, ну и многие другие страны. Посмотрите, во многих из них уже начались, в общем, беспорядки, вызванные в том числе повышением цен на хлеб. Хлеб там социальный продукт, поэтому это большая-большая проблема на земле, может таким образом возникнуть. Так вот, и там есть две проблемы. Российская Федерация зерно поставляет, и, в принципе, урожай, который вот сейчас более-менее можно предсказать, он будет неплохой и позволит поставить даже больше, чем в прошлом году. Значит, я напомню, что поставки заблокированы российские, самой Российской Федерации до конца июля, ну, когда будет виды на новый урожай. Хотя текущие контракты, которые были подписаны, они исполняются. То есть работа идет, более-менее поставляется. Значит, ну что ей мешает? Ей мешают логистические проблемы и проблемы с расчетами. Логистические проблемы, связанные с транспортными компаниями и с вот этой вот тяжбой с портами, куда российские суда не запускают под российским флагом, а импортные суда не очень хотят в российские порты идти. Кто-то хочет работать, тот не хочет работать. Там проблемы с расчетами связаны с тем, что клубок санкций такой обширный, такой сумбурный и такой быстро вводившийся, что в итоге никто не может понять, опасно работать вот по этим сделкам или не опасно. Всякий пожарный народ долго думает, а что такое затруднение в логистике, в расчетах? Это деньги, время, это не до поставки. Что касается украинских поставок, то там, по информации, ну, вот, которая доступна, порядка 20 миллионов тонн зависло по текущим контрактам. Ну и плюс ко всему будет что-то недопроизведено, потому что посевная проходила во многих субъектах, у них там не в самых лучших условиях, понятно, да? То есть там поставки уменьшатся. Ну, конечно, нужно разблокировать. Почему? Потому что это большие объемы. Ну, напомню, что Украина на мировой рынок поставляла 16% кукурузы, например. Российская Федерация – 2%. Украина поставляла, значит, порядка там 12% пшеницы. Российская Федерация – не ошибаюсь, порядка там 18-17%.
Да, но это соизмеримые величины, соизмеримые.
Да, роли разные. Там примерно по объему украинский экспорт побольше, чем российский, по стоимости российский побольше, чем украинский, потому что у нас доля дорогого зерна просто больше, а у них там больше кормовых культур, кукурузы, ячменя и так далее. Вот. И это большой объем, отсутствие которого на мировом рынке, в общем, ну, самым негативным образом отражается на самочувствии в мире, социальном. И экономическим тоже.
Вот, кстати, вроде бы Москва ведет с представителями Организации Объединенных Наций переговоры на эту тему, ну, по поводу вывоза украинского зерна. А вот, и смотрите, я бы вот о чем вас хотел спросить. Пишут СМИ о том, что уже десятки стран, ну, полтора десятка, по крайней мере, ввели запрет на вывоз продовольствия вообще любого в своей территории. Ну, как раз в ожидании вот этого самого продовольственного кризиса. Не получится ли так, что, в общем, те государства, которые захотят прежде всего защитить свое население, создав какие-то суперрезервы, они лишат этого продовольствия другие страны. Да? И вот вся эта история, как снежный ком, будет развиваться и приведет действительно к какому-то ужасному голоду.
Ну, ведь так же и получается, на самом деле. Хотя, конечно, любой резерв, он может быть в каких-то разумных объемах. Потому что ты же не сложишь в хранилище на всякий случай там 20 миллионов тонн или 30 миллионов тонн, ну, если брать страну там по масштабу типа Российской Федерации, да, потому что, ну, оно у тебя просто сгниет. Поэтому какие-то резервы в этой ситуации могут быть увеличены, но не критически. Вот так произошло с Индией, кстати говоря. Почему? Потому что на Индию, на самом деле, очень надеялись. Индия очень много производит, очень много потребляет, но у них есть остаток ежегодный, который они поставляли на международный рынок. В этом году там не очень хорошо прошла посевная, равно так же, как не очень хорошо прошла посевная и в Китае, и в Европе, и в Северной Америке. Только вот в России более-менее неплохо все дело обстояло. Так вот, они взяли и закрыли свой экспорт. И это была причина последняя, которая вот вызвала очередной всплеск цен на прошлой, позапрошлой неделе. Вот, я не думаю, что страны будут закрываться, ну, если у них, если они дружат с головой, до какого-то критического уровня поставлять на международный рынок все равно будут. И Российская Федерация будет, и Украина в конечном счете будет. Ну и Франция та же самая, там тоже посевная не очень хорошо прошла, но остатки есть.
Леонид Иванович, у меня, знаете, какой вопрос? Он, может быть, даже отчасти вам покажется каким-то таким философским, но тем не менее. Еще 50-60 лет назад, если мне не изменяет память, на планете Земля жило то ли 3,5, то ли 4 миллиарда жителей. Да? Сейчас мы подбираемся через некоторое время к 8, потом уже и 10 пророчат миллиардов через обозримое количество лет. Да? Это не какая-то дальняя перспектива, это совсем скоро. При этом, в общем, территория планеты, ну, естественно, остается той же самой, да, и территория суши той же самой. Вот рост населения, это не гарантия того, что будут с продовольствием какие-то серьезные проблемы регулярно, и какие-то революционные решения здесь возможны?
Ну, на самом деле, вы затронули базовую причину, почему в последние десятилетия упорно и верно растут цены на пищу, на еду. Mm-hmm. Потому что, ну, растет население достаточно быстрыми темпами Земли, причем платежеспособное население в том числе растет, которое может еду покупать. И сельское хозяйство, оно не столь динамично, как рост населения, но, конечно, по своей производительности отстает. Во многих странах развитых, там возможности интенсификации, ну, они уже практически исчерпаны. То есть применяется столько, сколько нужно удобрений, механическое усилие идеально, там агротехнологии соблюдаются и так далее.
То есть из почвы не выжимают все, что можно, да, чтобы, так сказать...
Ну, там... из почвы там уже давно все выжато.
Выжато уже. Это уже не совсем почва, да, условно говоря.
Да, поддерживается это с помощью либо новых технологий, каких-нибудь там капельного орошения с питательными веществами, либо просто столько, сколько нужно, вносит минеральных удобрений. Вот Российская Федерация в данном случае очень даже страна полезная для мира вот в этом плане. Почему? Потому что Россия одна из немногих стран, которая может еще увеличить масштабы производства растениеводческой продукции. Она основа для производства всего остального.
Масса неосвоенных земель еще до сих пор. Конечно. Ну, просто неосвоенных.
Конечно, это то. И, кстати, заброшенных, которые были когда-то освоены, заброшенные, неосвоенные есть, и бросовые есть. Вот. И у нас есть резерв для развития сельхозпроизводства. Вообще, ну, я думаю, что, ну, изобретают какие-то способы. Вот я много давал комментариев по поводу того, что насекомых там собираются на что-то перерабатывать, бактерии на что-то употребить. Ну, в общем, люди-то с фантазией что-нибудь изобретают.
Да. Фантазии и технологии. Скажите, пожалуйста, вот коротко, это просто я вспомнил, что некоторое время назад вот была масса публикаций по поводу того, что на экспорт отправляется хорошее зерно из России, а вот хлебушек для населения совсем из плохого делается, поэтому он низкого качества. Так ли это? Соответствует ли это действительности?
На экспорт отправляется пшеница, если говорить про то, из чего делают хлеб, пшеница 3-4 классов. А в Российской Федерации 3-4 классы – это то, из чего делают хлеб. Значит, в принципе, конечно, если кто-нибудь не очень честный, он может туда что-нибудь добавить, но хлеб получится не очень хороший, если вообще получится. Хлеб такой продукт, что его можно без каких-то ухищрений, ну просто вот, если ты еще хочешь деньги сэкономить, сделать только из того, из чего можно сделать. Это пшеница 3-4 класса.
То есть все в порядке, ну иными словами?
Ну, я думаю, что да. Ну, всякие, слушайте, свято место пусто
не бывает. Нет, частности всегда встречаются, но да. в целом, в общем, глобального такого явления нет.
В целом хлеб пекут из пшеницы 3-4 класса. Это то, что мы в целом выращиваем. Угу. В Российской Федерации очень мало пшеницы 1 класса, практически нет 2 класса. У нас преобладает вот 3-4 класса. Угу. Она продовольственная, но она же может быть фуражной. Разные страны покупают тоже в разных целях. Кто-то для продовольствия, кто-то для фуража. Вообще коров можно и 1 классом кормить. Они только счастливы
будут. Ну да, да, где-нибудь в Альпах. И у нас полминутки осталось. Вот вы произнесли фразу «виды на урожай». А каковы виды на урожай действительно этого года в Российской Федерации?
Виды на урожай очень неплохие. А зимы хорошо перезимовали. Это основная часть урожая. Яровые были посеяны в срок, и с точки зрения там ресурсов все было вроде бы как нормально. То есть урожай будет хорошим, если, конечно, что-нибудь не приключится с погодой. Ну, надеемся, что не приключится. Порядка 130 миллионов тонн обещают аграрии. Ну, конечно, уточняться эта цифра будет. Я думаю, что будет, может быть, и больше.
Ну, хорошо, спасибо большое. Это как-то обнадеживает и вселяет оптимизм. И, кстати, не только в граждан Российской Федерации, но и в тех, кто употребляет зерно, продукцию зерна, поставляемого из России. С нами на связи был аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.
В эфире радио «Спутник».